министр просвещения граф Игнатьев выразил тогда веру в привязанность российских евреев к России. После русско-турецкой войны 1877-78 годов среди евреев возникли слухи о предстоящих крупных благоприятных реформах. Тем временем центр еврейской интеллигенции переместился из Одессы в Петербург. Там выдвигались новые литераторы, адвокаты, как руководители общественного мнения. В атмосфере этих новых надежд в 1879 в Петербурге возобновился рассвет. В программной статье Кулишер писал: «Быть органом нужд и потребностей русских евреев для пробуждения громадной массы русских евреев от умственной спячки – этого требует и благо России. Интеллигентная часть русских евреев этим не выделяет себя из среды русских граждан. А рядом с развитием еврейской печати – не могла не начать развиваться и еврейская литература. Сперва на иврите, потом на идише, потом и на русском, стимулируясь образцами русской литературы. При Александре II немало было еврейских писателей, которые убеждали своих единоверцев учиться русскому языку и смотреть на Россию как на свою родину. В условиях 60-70-х годов еврейские просветители, еще столь немногочисленные и окруженные русской культурой, и не могли двинуться иначе, как к ассимиляции по тому направлению, которое при аналогичных условиях привело интеллигентных евреев Западной Европы к односторонней ассимиляции с господствующим народом. С той, однако, разницей, что в странах Европы общекультурный уровень коренного народа всегда бывал уже более высок, а в условиях России ассимилироваться предстояло не с русским народом, которого еще слабо коснулась культура, и не с российским же правящим классом по оппозиции, по неприятию, а только с малочисленной же русской интеллигенцией, зато вполне уже и секулярной, отринувшей и своего Бога. И также рвали теперь с еврейской религиозностью и еврейские просветители, не находя другой связи со своим народом, совершенно уходили от него, духовно считая себя единственно русскими гражданами. Устанавливалось и житейское сближение между интеллигентными группами русского и еврейского общества. К тому вело и общее оживление, движение, жизнь вне черты оседлости некоторой категории евреев, к тому и развитие железнодорожного сообщения и поездки за границу. Все это способствовало более тесному общению еврейского гетто с окружающим миром. В Одессе к 60-м годам и до 1/3 евреев говорили по-русски. Население тут быстро росло благодаря массовому переселению в Одессу как русских евреев, так и иностранных, преимущественно из Германии и Галиции. Расцвет Одессы к середине века был предвещением расцвета всего российского еврейства к рубежу XIX-XX веков. Вольная Одесса еще от начала XIX века развивалась по своим особым законам, отдельным от общероссийских. То Порто-Франко, то открыто турецким судам, когда с Турцией война. Основным занятием одесских евреев в этот период была торговля зерном. Многие евреи были мелкими торговцами, посредниками, главным образом между помещиками и экспортерами, агентами крупных иностранных и местных, в основном греческих, хлеботорговых компаний, маклерами, на зерновой бирже оценщиками, кассирами, весовщиками, грузчиками. Евреи занимали доминирующее положение в торговле зерном. К 1870-му в их руках находилась большая часть экспорта зерна. В 1910-м 89,2% экспорта. По сравнению с другими городами, черты оседлости в Одессе проживало больше евреев, лиц свободных профессий, у которых сложились хорошие отношения с представителями русского образованного общества и которым покровительствовала высшая администрация города. Особенно покровительствовал евреям попечитель Одесского учебного округа в 1856-58 Пирогов. Современник ярко описал это одесское смешение, где в напряженной конкуренции сильно сталкивались коммерсанты еврейские и греческие, где в урожайные годы половина города живет от продажи зерновых продуктов, начиная с крупного хлебного воротилы и кончая последним старьевщиком. Там, в этом смешении кружений со связующим русским языком, невозможно было провести черту, где в Одессе кончается пшеничный коммерсант или банкир, и где начинается человек интеллектуальных профессий. Итак, вообще среди просвещенного еврейства стал усиливаться процесс уподобления всему русскому. Европейское образование, знание русского языка стали необходимыми жизненными потребностями. Все бросились на изучение русского языка и русской литературы. Каждый думал только о том, чтобы скорее породниться и совершенно слиться с окружающей средою. Не только усвоить русский язык, но ратовали за полное обрусение и проникновение русским духом, чтобы еврей ничем, кроме религии, не отличался от прочих граждан. Современник эпохи Маргулис передавал это так. «Все стали сознавать себя гражданами своей родины, все получили новое отечество. Представители еврейской интеллигенции считали, что они обязаны во имя государственных целей отказаться от своих национальных особенностей и слиться с той нацией, которая доминирует в данном государстве». Один из еврейских прогрессистов тех лет писал, что евреев как нации не существует, что они считают себя русскими Моисеева вероисповедания. Евреи сознают, что их спасение состоит в слиянии с русским народом. Тут, может быть, следует назвать врача и публициста Вениамина Португалова. В молодости он пережил революционное увлечение, даже посидел в Петропавловске, с 1871-го обосновался в Самаре. Он сыграл выдающуюся роль в развитии земской медицины и санитарного дела. Был одним из пионеров лечения алкоголизма и борьбы с ним в России. Устраивал и народное чтение. Еще в молодости он проникся народническими представлениями о губительной роли евреев в хозяйственной жизни российского крестьянства. Эти представления легли в основу догматов иудео-христианского движения 1880-х годов, духовно-библейское братство. Португалов считал необходимым освободить быт евреев от обрядности и что еврейство может существовать и развивать культуру и цивилизацию, лишь растворившись в европейских народах, подразумевался русский. Одновременно можно отметить в эпоху Александра II и заметное понижение числа крещений, ставших безнадобными после эпохи кантонистов и при расширении еврейских прав. С этих лет и секта жидовствующих стала открыто исповедовать свою религию. Такое в то время отношение евреев состоятельных, особенно вне черты, и евреев, получивших русское образование, к России, как к своей несомненной родине, достопримечательно, и должно быть, да и было отмечено. Ввиду великих реформ, все сознательные русские евреи без исключения, можно сказать, были русскими патриотами и монархистами, относясь к Александру II буквально с обожанием. Знамениты своей жестокостью к восставшим в 1863-м полякам, тогдашний генерал-губернатор северо-западного края Муравьев относился к евреям покровительственно, преследуя здравую политику привлечения значительной части населения западного края, еврейской, на сторону русских государственных начал. Хотя в восстании 1863-го польское еврейство значительно участвовало на стороне поляков, но евреям Виленской, Ковенской и Гродненской губерний здоровый народный инстинкт подсказал, что нужно пойти с Россией, как с той стороной, от которой они могли ожидать больше справедливости и человеческого отношения, чем от поляков, которые хотя издавна и терпели евреев, но относились к ним всегда как к низшей расе. Тейтель освещает это так. Польские евреи всегда стояли в стороне от русского еврейства, смотрели на него как истые поляки.